Говорит радио «Свобода». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Расследование авиакатастрофы малайзийского «Боинга» 17 июля, параллельно с боями на востоке Украины. Владимир Путин, Дэвид Кэмерон, Джон Керри, Наджиб Разак и многие другие мировые политические лидеры высказывают свое мнение о причинах гибели самолета Malaysia Airlines и о том, кто в ней виноват. 13-й день операции Израиля в секторе Газа, давно перешедший к стадии наземных боев с группировкой «Хамас». И 45 лет назад состоялась первая высадка человека на Луну. Об этих и других событиях и темах 21 июля в новом итоговом выпуске программы «Время свободы». Итак, первая тема. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает, что за время поисковых работ на месте крушения малайзийского «Боинга» в Шахтерском районе Донецкой области обнаружены тела 282 погибших. В Киеве заявили, что страны Запада и, в частности, Нидерланды, как наиболее пострадавшая сторона, должны играть координирующую роль в расследовании авиакатастрофы, которая 17 июля унесла жизни 298 человек, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
В понедельник международные эксперты прибыли в Харьков для расследования катастрофы малайзийского «Боинга». В состав группы вошли 23 специалиста из Нидерландов, по два эксперта из Германии и США, один из Великобритании и еще трое из Австралии. Нидерландские эксперты в городе Торрес Донецкой области осмотрели поезд с телами погибших. Они хранятся в специальных вагонах-рефрижераторах. Поезд с жертвами катастрофы должен отправиться в Харьков. Однако пока боевики не выпускают его с территории железнодорожной станции. Украина, по словам премьер-министра Арсения Яценюка, не против того, чтобы страны Запада и Нидерланды, в частности, играли координирующую роль в расследовании крушения «Боинга-777». Позиция официального Киева остается неизменной. Необходимо прозрачное и полноценное международное расследование этой трагедии. Проведение следственных действий комиссии под руководством специалистов ИКАО, Международной организации гражданской авиации, будет проходить на территории Нидерландов. Власти Украины готовы содействовать транспортировке тел погибших из Харькова в Амстердам, чтобы именно там были проведены все необходимые экспертизы. На пресс-конференции в Киеве Арсений Яценюк заявил, что у него нет никаких сомнений в том, что малайзийский «Боинг» был сбит ракетой.
Цей літак був збитий. Причина падіння – ракетний удар.
Этот самолет был сбит. Причина падения – ракетный удар и, скорее всего, из зенитного комплекса «Бук-М1». Абсолютно понятно, что управлять этим комплексом не могли нетрезвые пророссийские террористы. Это были профессионалы, которые прошли специальную подготовку на российской территории.
На российской территории.
Украинские власти не исключают, что оба черных ящика, попавшие в руки сепаратистов еще в минувшую субботу, могли быть переправлены в Москву. Если это так, то данные бортовых самописцев вряд ли смогут пролить свет на причины катастрофы «Боинга-777», поскольку в этом случае, предполагают эксперты, сохранившаяся там информация может быть искажена либо полностью уничтожена. В зоне падения лайнера продолжаются поисковые работы. В них задействовано около 1000 волонтеров и сотрудников государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Украина все еще не может гарантировать безопасность международным экспертам в районе катастрофы, который контролируют боевики. Глава государства Петр Порошенко дал указание руководителям сил АТО прекратить боевые действия в радиусе 40 километров вокруг места крушения. Тем временем украинские военные фиксируют движение российских войск к своей границе, причем не только в прилегающей к Донбассу Ростовской области, но и на других участках – в Белгородской и Брянской областях, а также в Крыму. Европейские лидеры часто используют аргумент, что президента Владимира Путина нельзя загонять в угол жесткими экономическими санкциями против России, иначе он пойдет на прямое военное вторжение на Украину. Маневры вокруг украинской границы, очевидно, имеют цель как раз подтвердить этот аргумент. По мнению военного эксперта Центра имени Александра Разумкова Алексея Мельника, для своей защиты Украина может сейчас инициировать создание со странами Запада антитеррористической коалиции.
Вероятность перехода в еще более высокую фазу этого конфликта, она достаточно высокая. Высокая особенно с учетом того, что многие действия России до этого можно рассматривать или характеризовать как логичные. Сможет ли украинская армия противостоять широкомасштабной агрессии? Я бы не говорил, что исход этой войны предопределен не в пользу Украины. очень много факторов. Вот сегодня, например, уже впервые прозвучало предложение нидерландских военных о том, что они готовы. То есть это еще не где-то на политическом уровне озвучилось, а сами военные западные уже готовы идти и бороться с террористами. Это о многом говорит. Вот поэтому я не исключаю, что то, что вчера еще было с серии невероятного, завтра может быть совершенно очевидным или же, по крайней мере, реалистичным. Я имею в виду легитимное право Украины обращаться за военной помощью. Сейчас этот конфликт, он перешел совершенно на другой уровень. Раньше там ставилось под сомнение, что это террористы, что Россия поддерживает международный терроризм. Сейчас это становится все более очевидно. А в контексте борьбы с международным терроризмом, более что угроза уже совсем не теоретическая, я думаю, точно так же можно инициировать создание террористической коалиции. В борьбе с террористами совершенно на другом правом поле можно задействовать, например, какие-то спецподразделения по захвату, скажем, тех же основных лидеров террористов. То есть это те вещи, которые 5 дней назад еще даже никто и не обсуждал всерьез. Сегодня они уже, скажем так, не без перспективы. И уже всем в мире понятно, что есть причиной, не прямой причиной, что эта ракета сбила, а почему это стало возможно. Вот сейчас как раз у России есть еще один шанс, в конце концов, одуматься и прекратить делать то, что сейчас уже во всем мире называется поддержка международного терроризма.
Эксперт корпорации «Гардарика» Константин Матвиенко также полагает, что ситуация вокруг крушения «Боинга» вряд ли заставит Россию прекратить военные действия против Украины на территории Донбасса.
Что касается ситуации вокруг уничтожения малазийского «Боинга», то я бы не стал говорить о том, что она может позитивно повлиять на эту войну, потому что мы понимаем, Российская Федерация пытается во всем обвинить Украину и уйти от ответственности. И то, что сейчас фактически Россия не допускает международных экспертов, родственников погибших для того, чтобы принять участие в расследовании этого акта и одновременно всячески прячет улики, да, безусловно, против России это сработает, но все-таки это и зона ответственности Украины. Поэтому Украина здесь тоже оказывается в не самой благоприятной ситуации. Россияне будут, вот буквально в течение, если этой недели, не будет развернута широкая наступательная операция на террористов, на российских бандитов, которые действуют на Донбассе, то я боюсь, что Россия перейдет в контрнаступление, включая уже прямое вторжение.
Константин Матвиенко полагает, что предотвратить полномасштабное вторжение российских войск на Украину может только прямая военная помощь Украине со стороны США.
Если на сторону Украины всей мощью не станут Соединенные Штаты, Россия непременно вторгнется на территорию Украины. Мое мнение, что сейчас должен быть поставлен вопрос об исключении России из Совета Безопасности ООН, возможно, из самой Организации Объединенных Наций, и прямая военная помощь Соединенными Штатами. Некоторые шаги в этом отношении сделаны. Увы, боюсь, что они недостаточны.
Считает эксперт корпорации «Гардарика» Константин Матвиенко. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», в студии Александр Гостев. Президент России Владимир Путин пообещал, что Москва приложит максимальные усилия, чтобы конфликт на Украине перешел от военной фазы к мирным переговорам. Об этом он заявил в понедельник, 21 июля, в своем официальном обращении по поводу произошедшей в Донецкой области авиакатастрофы. Украинские военные продолжают операцию на востоке страны. В понедельник батальон «Айдар» освободил от сепаратистов поселок Юбилейный в Донецкой области. Бои велись в Дзержинске и Донецке. За ситуацией следила моя коллега Любовь Чижова.
В ночь на понедельник пресс-служба Кремля опубликовала обращение российского президента Владимира Путина по поводу крушения «Боинга» в Донецкой области. К кому именно обращается президент и почему обращение появилось глубокой ночью в 1:40, не уточняется. По сути, Владимир Путин вновь возложил вину за сбитый самолет на Украину. По его словам, катастрофы можно было бы избежать, если бы 28 июня не были возобновлены боевые действия на востоке страны. «Мы неоднократно призывали все противоборствующие стороны немедленно прекратить кровопролитие и сесть за стол переговоров, подчеркнул Путин. Он также высказался за то, чтобы на месте катастрофы работала группа экспертов под эгидой Международной организации гражданской авиации. Стороны конфликта, по его словам, должны приложить все усилия для обеспечения ее полной абсолютной безопасности. Обращение последовало после того, как в воскресенье Путин обсудил по телефону ситуацию вокруг расследования авиакатастрофы в Донецкой области с канцлером Германии Ангелой Меркель, премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном, с главой правительства Австралии Тони Эбботом, премьером Нидерландов Марком Рютте, а также с президентом Франции Франсуа Олландом. В частности, Ангела Меркель вновь настоятельно призвала российского президента Путина к тому, чтобы он воспользовался своим влиянием на сепаратистов на востоке Украины, чтобы как можно скорее состоялась прямая встреча контактной группы, состоящей из представителей Украины, России и ОБСЕ с сепаратистами. В свою очередь, премьер-министр Австралии Тони Эбботт отметил, что в разговоре с ним Путин сказал все правильные слова. «Теперь нужно, чтобы эти слова превратились в дела», — заключил Эбботт. Между тем, в Донецке и области в понедельник возобновились боевые действия. Сообщения о них приходят противоречивые. Украинские СМИ со ссылкой на спикера сил АТО Владислава Селезнева сообщают, что аэропорт Донецка, где сегодня проходят бои, и прилегающие к нему территории перешли под контроль украинских военных. По словам Селезнева, активная фаза АТО в Донецке продолжается. Однако представитель информационного центра сил национальной безопасности и обороны Андрей Лысенко сообщает, что военные не ведут боевых действий в Донецке, они только окружают город. Дело в том, что сейчас по многим направлениям, в том числе и в направлении Донецка, идет работа по разблокированию подходов к городу и уничтожению блокпостов террористов, сообщил он. Если происходят взрывы внутри города, то это точно не украинские военнослужащие, потому что есть приказ удары с воздуха и удары тяжелой артиллерии по жилым кварталам города не производить, сказал Андрей Лысенко. В понедельник украинская армия заявила об освобождении города Рубежное. Над городским советом поднят украинский флаг. Сообщается, что батальон «Айдар» полностью освободил от сепаратистов поселок Юбилейный. Боевые действия велись в Дзержинске и самом Донецке. В первой половине дня шли бои в районе железнодорожного вокзала. Очевидцы сообщают, что из-за попадания снаряда загорелось многоэтажное здание. Об этом у себя на странице в Facebook пишет заместитель председателя Ворошиловского райисполкома Донецка Иван Приходько. Из-за боя власти города приняли решение об эвакуации вокзала. Сразу после первых выстрелов сотрудников и пассажиров проводили в подземный переход вокзала, сообщает Донецкая железная дорога. Туда же отправляли пассажиров, прибывающих на вокзал. По данным пресс-службы Донецкой железной дороги, на данный момент видимых повреждений вокзала нет. Несмотря на бои в Донецке и эвакуацию пассажиров, движение поездов, как сообщают железнодорожники, осуществляется непрерывно. О ситуации в Донецке, где, как говорят очевидцы, в понедельник идут бои, рассказал журналист из издание «Новости Донбасса» Михаил Баган.
По нашим данным, сейчас происходят действия боевые в районе аэропорта. Оттуда стрельба слышна постоянно. В районе железнодорожного вокзала был обстрелян жилой дом.
А кто стреляет?
Тяжело понять. Ну, вероятнее всего, это сепаратистские силы.
Какова вообще обстановка в городе?
Город опустел. В городе людей крайне мало. Миллионный город. Вы выйдете на улицу, вы не увидите ни машин, ни людей практически, даже в спецпик. Очень многие уехали. Люди напуганные, запуганные, потому что стреляют, потому что ходят вооруженные люди, потому что ездит техника военная.
Сепаратисты в интернете пишут, что готовят новые атаки на Донецк. Что вы думаете по этому поводу?
Я не исключаю этого. Я, если честно, не знаю, насколько хватит их, военного потенциала, но они откровенно провоцируют армию на то, чтобы, и Нацгвардию, на то, чтобы она ввела активные действия в Донецке. Но это, извините, большой город, этого невозможно там сделать. Это может привести к колоссальным жертвам.
У людей есть возможность сейчас уехать из города? В Луганске, говорят, запретили сепаратисты пользоваться автомобилями, на 3 дня ввели такой запрет странный. Что в Донецке?
Из Донецка можно уехать. В принципе, это не такая большая проблема. Можно уехать и по автомобильным дорогам, и через ЖД. Единственное, что, естественно, вы не можете воспользоваться аэропортом. Были сложности на позапрошлой неделе, когда люди массово стали выезжать, и были огромные пробки на выезде из Донецка. В основном это на юг области. Если по автодорогам ехать, обязательно проезжайте блокпосты. На выезде из Донецка 2 блокпоста сепаратистов. принципе, это не проблема, но могут произвести досмотр, но это, они не всегда это делают.
Как вы думаете, история с Боингом и гибелью 300 людей как-то повлияет на ход антитеррористической операции?
Знаете, хочется верить, что он может быстрее прекратиться, и как можно скорее, тем, безусловно, лучше. Но, вы знаете, в Донецке настроение, эти видео можно найти в интернете абсолютно спокойно. Люди отрицательно реагируют на присутствие вооруженных сепаратистов. Люди отрицательно реагируют на Губарева, на Гиркина. Негативно. Они не хотят их видеть в Донецке. И это тоже очень сильно влияет. А после этого сбитого самолета с мирными гражданами, ну, представьте, что сейчас люди думают о тех, кто похватал в руки автоматы и тем более зенитки.
Это был журналист издания «Новости Донбасса» из Донецка Михаил Баган. Завтра в Киеве жители Луганска, уехавшие из города, проведут акцию против замалчивания украинскими властями масштабов гуманитарной катастрофы в их родном городе. О ситуации в Луганске говорит главный редактор издания «Реальная политика», один из организаторов киевской акции Андрей Дегтяренко.
Сейчас в Луганске происходит тотальный ужас, которого город не знал, наверное, со времен Второй мировой войны. Идет массированный уже несколько дней. Город просто стирает с лица земли, из градов, из минометов, из артиллерийских орудий. Стреляют сами сепаратисты, стреляют украинские войска. Огромное количество жертв. Все это идет на фоне тотального оттока беженцев из города, которые стараются в последнее время выехать хоть как-нибудь. Уже люди забирают своих животных. То есть, ну, в Луганске, по ощущениям, осталось вообще очень мало людей. Конечно же, очень многие не могут выехать. Тут еще, ко всему прочему, вчера сами боевики ЛНР объявили о запрете трехдневном на пользование личными автотранспортом в городе. Но они как бы обвиняют в том, что в городе расстреливают дома и людей изнутри диверсионные группы, и якобы отсутствие транспорта у населения должно помочь им в выявлении и уничтожении этих передвижных групп. Соответственно, плюс к этому перекрыты полностью все дороги из города. То сейчас уже, если еще вчера были хоть какие-то малейшие шансы, хоть и рискованные, выбраться, то сейчас уже практически не осталось. Многие люди, я в том числе, выбрались из Луганска в Киев. Мы в пятницу встречались возле памятника Шевченко и возлагали свечи в память погибших в Луганске. Говорили также о том, что масштабы трагедии, ну, сейчас уже, да, вся Украина уже устала от того, что у нас происходит, по сути, закрывает глаза на то, что происходит. У многих общественников, у меня, у моих коллег родилась как бы идея продолжить эту акцию под администрацией президента. Почему? Потому что, да, в стране объявлен трехдневный траур по погибшим в результате авиакатастрофы Боинга 777. Но никто не объявляет траур о десятках гибнущих луганских мирных жителей, которые, ну, по сути, сейчас находятся под постоянным жутким психологическим давлением. Они рискуют сейчас всем и при этом не видят, к сожалению, не видят, что Украина считает их своими гражданами.
Вы бы хотели, чтобы украинская армия действовала более жестко или как? Вот,
мы не хотим, чтобы она действовала более жестко. В том-то и дело, мы не специалисты в том, как должна вестись война. Конечно, очень хотелось бы более точечных, более профессиональных действий, да, чтобы меньше страдали мирные жители. Я понимаю, что по многим причинам сейчас это невозможно. Мы говорим сейчас о, скажем так, об информационной даже политике в стране.
Есть ли у вас некоторая надежда, что ситуация на юго-востоке Украины, ход антитеррористической операции как-то изменится после катастрофы Боинга? Удастся ли мировому сообществу надавить на Путина с тем, чтобы он вывел оттуда и российских военных, и сепаратистов, как-то надавил на них? Вообще, вот как вы думаете, после Боинга что-то изменится на Украине или нет?
Да, к сожалению, я даже написал текст об этом, называется «Сбитый Боинг как надежда». Как это не цинично звучит, но ситуация настолько зашла в тупик, да, что вот этот Боинг, он, по сути, пробил, немножечко, может быть, даже пробил вот этот купол, который сложился над этими двумя регионами. То есть он, возможно, заставил посмотреть на ситуацию у нас непонятно абсолютно ни для западного как бы зрителя, даже искушенного, ни для всего остального мира. Заставил посмотреть и ужаснуться. То есть ситуация вышла за рамки внутреннего, даже украино-российского конфликта, да, и вышла на международный уровень.
Это был луганский журналист Андрей Дегтяренко. В Лисичанске Луганской области силы АТО взяли в плен более 20 человек, по информации пресс-службы президента Украины. У всех взятых в плен сепаратистов российское гражданство. Российская сторона эту информацию не подтверждает. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В преддверии начинающейся в Брюсселе во вторник встречи министров иностранных дел Евросоюза, на которой будут обсуждаться возможные новые санкции против России, британский премьер-министр Дэвид Кэмерон возложил ответственность на Москву за гибель малазийского лайнера и призывал западные страны ввести еще более жесткие санкции против России. Среди погибших на малазийском лайнере было 10 британцев, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Позицию Великобритании на предстоящей в Брюсселе встрече министров иностранных дел и Евросоюза Дэвид Кэмерон изложил в статье в газете «Sunday Times», где он отмечает: «Множество свидетельств указывают на то, что малазийский лайнер MH17 был сбит ракетой земля-воздух с территории, подконтрольной украинским повстанцам, которые использовали поставленный России ракетный комплекс». Кэмерон заявил, что Великобритания не ищет конфронтации с Россией и президентом Путиным, но если Москва не признает свою вину за случившееся, то Запад должен незамедлительно принять новые, более жесткие санкции против России. Кэмерон, в частности, пишет на своей странице в Facebook:
«Некоторые международные кризисы неразрешимы, но не этот. Если президент Владимир Путин прекратит поддержку боевиков в Восточной Украине и позволит властям восстановить порядок, этот кризис может быть завершен. Безусловно, необходимо обеспечить полную защиту русскоговорящему населению. Этот вопрос может быть рассмотрен. Но в первую очередь Россия должна прекратить поддержку воинствующих сепаратистов. Если президент Путин не изменит свой подход к Украине, тогда Европа и Запад должны радикально пересмотреть свое отношение к России. Речь, конечно, не о военной операции, но это тот самый момент, когда надо заставить считаться с нашими властью, влиянием и ресурсами. Наши экономики сильны, и их мощь растет. Но мы иногда ведем себя так, как будто нуждаемся в России больше, чем она в нас, в европейских рынках, капитале, в наших знаниях и технологиях. Мы не ищем конфронтации с Россией, но мы не должны отступать от наших принципов, которыми мы руководствуемся в отношениях между странами в Европе, которые позволяют нам сохранять мир на континенте».
К голосу Кэмерона присоединились британские министры иностранных дел и обороны Филипп Хэммонд и Майкл Фаллон. Фаллон призвал к политической и экономической изоляции России. Хэммонд высказался за введение жестких санкций, которые он предложит своим коллегам в Брюсселе. Из информации в прессе можно сделать вывод, что предлагаемые Британией меры могут включать как санкции против отдельных, близких Путину олигархов, упоминаются в частности имена Усманова и Абрамовича, так и жесткие экономические санкции, запрет на российский оружейный экспорт и кредитование в Европе российских нефтяных и газовых компаний. В течение 3 дней британский премьер-министр не мог дозвониться до Владимира Путина. В интервью агентству Рейтер он рассказал о содержании вчерашнего разговора с российским президентом.
«Вот что я сказал Путину. Мир смотрит на Россию, мир смотрит на Путина, и мир хочет быть уверенным, что он делает все от него зависящее, чтобы сепаратисты предоставили возможность экспертам проводить расследование катастрофы. И мир действительно хочет видеть реальные изменения в позиции России в отношении кризиса на Украине. Мы не хотим больше наблюдать переброску оружия и военнослужащих через границу, никакой поддержки сепаратистов. Мы хотим проявления уважения к территориальной целостности Украины. Что касается санкций, мы обсудили с Ангелой Меркель и Франсуа Олландом, что ЕС готов к дальнейшим шагам в других сферах. В частности, это коснется высокотехнологичного оборудования двойного назначения, которое может использоваться в оборонной промышленности».
В интервью «Радио Свобода» британский политический аналитик Майкл Биннин говорит о позиции Великобритании по поводу ответственности России за гибель малазийского лайнера.
«Большинство британских политиков и членов кабинета очень резко критикуют позицию России в отношении гибели малазийского лайнера и считают, что Москва должна взять на себя ответственность за случившееся. В частности, об этом в резких выражениях заявили вновь назначенные министры иностранных дел и обороны. Эти заявления перекликаются с тем, что говорят в Вашингтоне, в том числе президент Обама и госсекретарь Джон Керри. Последний представил информацию американской разведки, свидетельствующую об ответственности России в гибели малазийского лайнера».
Что Великобритания намерена предложить на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза в Брюсселе?
Великобритания предложит пакет жестких мер в отношении России, который уже подготовлен. Он включает санкции как против отдельных лиц, так и экономические санкции. Применение этих мер обусловлено поведением России. Если Владимир Путин пойдет на сотрудничество и окажет давление на повстанцев с тем, чтобы они не чинили препятствий в работе иностранных экспертов и заставит их сотрудничать для выяснения причин катастрофы, то реализация этих санкций будет отложена. Однако, если Путин по-прежнему будет настаивать на полной невиновности России, что самое вероятное, то эти санкции будут реализованы.
Но Путин уже отверг какую-либо вину России за гибель малазийского лайнера.
И это самое главное в этой ситуации. Не думаю, что Путин признает, что Россия снабжала повстанцев тяжелым вооружением, в частности, ракетным комплексом, сбившим малазийский лайнер. Россия никогда не признает это, как Советский Союз не признал в свое время, что сбил не разведывательный, а пассажирский южнокорейский самолет. Понадобилось чуть ли не 10 лет и крах коммунизма, чтобы в открытых архивах были обнаружены доказательства этого преступления. В этом случае можно надеяться лишь на возможное влияние России на повстанцев с тем, чтобы они пошли на сотрудничество с иностранными экспертами и не препятствовали расследованию причин гибели лайнера.
Ожидаете ли вы каких-либо препятствий при принятии предлагаемых Британией санкций на встрече в Брюсселе?
Все министры хотят принятия каких-то санкций. Различие лишь в том, насколько жесткими они должны быть. Германия, например, не хотела бы включать санкции, связанные с бойкотом импорта в Европу российских энергоносителей, в частности газа. Она, как и Италия, очень зависит от российского газа. Что касается Британии, то она в определенной степени зависит от финансовых транзакций, оперирующих у нас российских компаний. Однако Британия готова пожертвовать такой выгодой, если это приведет к единодушному принятию западноевропейскими странами жестких мер против России, которые могут оказаться эффективными.
Дэвид Кэмерон подчеркнул в своей статье в Sunday Times: «Мы порой ведем себя так, будто Россия нужна нам больше, чем мы ей». Что он имел в виду?
В наше время экономика России в огромной мере зависит от глобальной экономики, от экспорта энергоносителей, от транснациональных финансовых связей и важного импорта из Германии. Если Россия будет отрезана от глобальных финансовых ресурсов, это окажет гибельный эффект на ее экономику. Очевидно, что уже принятые против России санкции начинают действовать. С этим, в частности, связаны обвал курса рубля и падение российских активов на фондовой бирже. Россия должна быть очень озабочена введением новых санкций против нее, от которых она серьезно пострадает.
Говорил британский политический аналитик Майкл Бинин. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. США призывают к проведению беспрепятственного международного расследования катастрофы малазийского Боинга на востоке Украины. Об этом вечером 21 июля заявил президент США Барак Обама. Однако, по словам американских официальных лиц, есть основания считать, что ответственность за гибель авиалайнера несут поддерживаемые Россией украинские сепаратисты. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский.
По словам государственного секретаря США Джона Керри, делать окончательные выводы по поводу причин катастрофы малазийского Боинга преждевременно, и для того, чтобы установить истину, потребуется международное расследование. Однако, сказал он, Соединенные Штаты с уверенностью могут заявить, что авиалайнер не был сбит украинскими вооруженными силами. Керри сказал также, что установка «Бук», с которой, вероятнее всего, и была выпущена ракета, сбившая самолет, попала к пророссийским боевикам на территории Украины из России. «Достаточно очевидно, что эта система переведена в руки сепаратистов из России», сказал Джон Керри в интервью телекомпании CNN. «Мы уверены в том, что украинские вооруженные силы не располагали такой системой в этом районе и в это время». По словам Керри, в распоряжении Соединенных Штатов есть данные, свидетельствующие о том, что Россия поставляет оружие сепаратистам на востоке Украины. «Мы, — сказал Керри, — знаем наверняка, что за последний месяц туда лился целый поток оружия. Несколько недель назад конвой, состоявший приблизительно из 150 единиц техники, включая БТР, несколько пусковых ракетных установок, танки и артиллерию, пересек границу России на востоке Украины, и это оружие было передано сепаратистам», — сказал Джон Керри. По словам Керри, на причастность сепаратистов к гибели малазийского «Боинга» указывают также многочисленные сообщения в социальных сетях, в том числе и видеозапись, на которой в контролируемом сепаратистами районе видна пусковая установка с одной недостающей ракетой в батарее. Государственный секретарь США также упомянул размещенные самими сепаратистами в социальных сетях сообщения, в которых они хвалятся тем, что сбили самолет. Позднее в воскресенье американское посольство в Киеве сообщило, что разведслужбы США подтвердили подлинность аудиозаписи разговора сепаратистов, в котором те признают, что сбили гражданский самолет. Американские СМИ в воскресенье вечером сообщили со ссылкой на источники в правительстве США, что американская разведка проверяет сообщения о том, что Россия и сепаратисты пытаются замести следы. По данным газеты Wall Street Journal, американские официальные лица предполагают, что ракетные установки, находившиеся в распоряжении сепаратистов, уже были возвращены в Россию. «Нью-Йорк Таймс» тем временем приводит слова знакомых с развединформацией официальных лиц, которые сказали, что украинские сепаратисты проходили обучение в районе Ростова. По данным этих представителей, сепаратисты, в частности, получили инструкции по использованию сложных систем вооружения, в том числе систем противовоздушной обороны. Действия сепаратистов на месте катастрофы вызывают в Соединенных Штатах возмущение, и государственный секретарь Керри призывает Россию использовать свое влияние, чтобы обеспечить проведение честного расследования. Происходящее по-настоящему гротескно, и это противоречит всему, что президент Путин и Россия обещали сделать, сказал Керри, выступая в программе «Встреча с прессой» телекомпании NBC. Поступают сообщения о том, что пьяные сепаратисты бесцеремонно сваливают тела погибших в грузовики, а также удаляют вещественные доказательства с места аварии. Сепаратисты контролируют ситуацию, и Россия, которая поддерживает сепаратистов, оказывает им материальную помощь и вдохновляет их, должна поступить правильно и изменить эту ситуацию. С тем же призывом к России обратилась влиятельный сенатор-демократ от штата Калифорния Дайан Файнстайн. Она выступала в программе телекомпании CNN.
I think this has become a huge human drama.
То, что происходит там, является огромной человеческой драмой. Мне кажется, что связь между Россией и сепаратистами доказана очень четко. Но где в этой ситуации Путин? Я хочу сказать ему: будьте мужчиной. Вам надо обратиться ко всему миру и сказать, что то, что произошло, было ошибкой. А я надеюсь, что это действительно была ошибка. Но вы должны так и сказать. Американские наблюдатели отмечают, что в случае с последней трагедией, как, впрочем, и с самого начала конфликта на Украине, российский президент ведет двойную игру. Путин, отметил в телевизионном интервью обозреватель газеты «Вашингтон-Пост» Дэвид Игнатиус, с одной стороны, говорит о необходимости решить кризис на Украине, а с другой продолжает поставлять оружие безответственным и безрассудным сепаратистам. Все это привело к серьезнейшему ухудшению американо-российских отношений. Отвечая на вопрос, считает ли она, что эти отношения вернулись к уровню времен Холодной войны, сенатор Файнстайн ответила одним словом – да.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». В мусульманской Малайзии продолжается траур по 44 гражданам страны, в том числе двум детям, погибшим 17 июля при катастрофе Боинга 777. Трагедия совпала по времени с наступлением одного из главных исламских праздников – Ид-аль-Фитра. В России он больше известен под названием Ураза-Байрам, который отмечается в честь окончания поста в месяц Рамадан. В этом году Ид-аль-Фитр должен начаться 28 июля. Власти, средства массовой информации и общественность Малайзии каждый день говорят не только об испытанном потрясении, но и о циничном и ужасающем, на их взгляд, обращении вооруженных сепаратистов самопровозглашенной Донецкой Народной Республики с телами погибших, их личными вещами и с местом падения лайнера. Премьер-министр Малайзии Наджиб Разак, у которого в катастрофе рейса MH17 погибла пожилая родственница индонезийка, заявил, выступая в столице Куала-Лумпуре.
Мы не можем спокойно смотреть на то, как тела наших соотечественников и единоверцев грубо сваливают в грузовые машины и увозят в неизвестном направлении. Мы надеемся, что останки всех погибших будут идентифицированы и отправлены на родину как можно скорее, до начала Идаль-Фитра, чтобы мы могли похоронить их в земле Малайзии. Мы настоятельно призываем мировое сообщество не оставлять эту проблему без внимания. Кроме того, мы настаиваем на том, чтобы над всеми преступниками, совершившими этот ужасающий грех, свершилось правосудие.
Компания Malaysia Airlines, которой принадлежал сбитый в Донецкой области Украины Boeing 777, национальный государственный авиаперевозчик страны, переживающий в последние месяцы крайне тяжелый период. В самом начале 21 века она была довольно убыточной и испытала два тяжелых кризиса, из которых только начала выходить после масштабной реструктуризации сети регулярных маршрутов и принятия антикризисной программы. Malaysia Airlines уменьшила число регулярных пассажирских рейсов внутри страны со 114 до 22, а также отменила заведомо убыточные международные рейсы. Однако все изменило 8 марта этого года, когда Boeing 777, аналогично сбитому над Донбассом, следовавший рейсом MH370 из Куала-Лумпура в Пекин с 239 пассажирами на борту, исчез с радаров диспетчеров. Расследование причин исчезновения до сих пор не дало никаких результатов, и судьба пассажиров и самолета неизвестна даже предположительно. Акции Malaysia Airlines упали к концу весны на 20%. Нынешняя же катастрофа, вошедшая по числу жертв в десятку крупнейших за всю историю авиации и пока являющаяся самой страшной в 21 веке, может добить авиакомпанию окончательно. Сейчас министр транспорта Малайзии Лио Тьонг Лай вынужден доказывать общественности, что его ведомство и национальный государственный авиаперевозчик нисколько не виноваты в случившемся.
Международная ассоциация воздушного транспорта, ИАТА, также подтвердила, что воздушный коридор, по которому следовал наш самолет, не был закрытым. 15 из 16 авиакомпаний, входящих в Association of Asia Pacific Airlines, ассоциацию авиаперевозчиков Азиатско-Тихоокеанского региона, отправляют свои лайнеры по этому же маршруту на территорию Украины. И европейские авиаперевозчики также пользуются тем же коридором и тем же воздушным пространством. Полет проходил в соответствии со всеми установленными правилами. Однако на земле в этот момент были грубо нарушены все писанные и неписанные правила ведения войны, что вылилось в акт чудовищной агрессии. Нет никаких сомнений в том, что рейс MH17 был сбит ракетой с земли. И такой акт насилия оставить безнаказанным нельзя. Вновь повторяю, что Малайзия считает, что против нее был совершен акт жестокой агрессии и призывает как можно скорее найти и наказать виновных.
Министр Лио Тьонг Лай также обращает внимание на то, что происходит сейчас на месте падения лайнера.
Малайзия глубоко озабочена тем, что район, где упал наш самолет, охраняется неудовлетворительно. Туда открыт доступ кому угодно, и у нас есть точные сведения, что важнейшие улики уже исчезают. Мы не можем смириться ни с какими действиями, которые могут помешать нам узнать, наконец, правду о том, что же произошло с рейсом MH17. Если мы не сумеем помешать этому, то предадим жизни тех, кого мы потеряли. Of the lives
that we lost. Только что авиакомпания Malaysia Airlines объявила, что ради памяти всех 298 погибших пассажиров и членов экипажа сбитого Боинга навсегда уберет номер рейса MH17 из своего расписания. Теперь лайнеры компании, следующие по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, будут проходить под номером MH19. Первый вылет ожидается 25 июля, и следовать он будет, конечно, совершенно другим воздушным коридором. Об этом заявил вице-президент авиакомпании Губерт Гортер, рассказавший также, как авиаперевозчик намерен поддержать родственников жертв на первых порах.
Все ближайшие родственники погибших, обратившиеся к нам, получат единовременную компенсацию в $5000 за одного пассажира. Это начало. Эти деньги мы выделяем на покрытие их так называемых первостепенных расходов.
На Украине сейчас находится группа малазийских экспертов и военных, пытающихся получить доступ к обломкам уничтоженного Боинга. Однако до сих пор вооруженные донецкие сепаратисты отказывались предоставить им нормальные возможности для работы. Впрочем, как и любым другим международным экспертам. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. Еще одно важное событие для всего мира. В секторе Газа идет 13-й день операции армии Израиля «Несокрушимая скала» и 5-й день наземной фазы боевых действий. За это время общее число призванных из резерва израильских военнослужащих достигло 70 тысяч. За время операции погибли 18 израильских военнослужащих и еще около 80 получили ранения. По сообщениям полностью контролируемых Хамас источников информации в секторе Газа, за время операции здесь погибли 476 человек и были ранены около 3500. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Элла Котлер.
Израильские солдаты обнаружили около 100 подземных тоннелей, ведущих из сектора Газа на территорию Израиля и Египта. Часть их, проложенная под защитными сооружениями на границе с Израилем, предназначена для осуществления терактов и захвата заложников. Часть для транспортировки оружия, боеприпасов и боевиков из Египта и других районов Газа. Некоторые тоннели находились на глубине 30 метров и соединялись в сложную систему. С начала операции по территории Израиля из Газа выпущено свыше 1600 ракет, из них более 1200 взорвались в Израиле. 340 были сбиты системой противоракетной обороны «Железный купол», остальные упали на территории Газа. Интенсивность обстрелов заметно понизилась после начала наземной операции. За весь день 20 июля было выпущено всего 88 ракет. 13 из 18 погибших израильских военнослужащих из бригады Галани были убиты вчера в ходе боев в районе Саджаия. Семеро из них в результате попадания противотанковой ракеты в БТР. Трое военнослужащих погибли при обстреле из РПГ здания, где они находились. Израиль неизменно предупреждает гражданское население сектора Газа о времени и месте проведения очередной фазы операции для того, чтобы гражданские лица успели спастись. В результате бойцов Галани ждала засада. По сообщениям полностью контролируемых группировкой Хамас источников информации в секторе Газа, за время операции здесь погибли 476 человек и около 3500 получили ранения. Сколько из них являлись боевиками Хамас, не сообщается, но по израильским данным подавляющее большинство. В интернете появился документ с инструкциями Министерства внутренних дел Хамас для активистов социальных сетей и тех, кто взаимодействует со СМИ. Основная рекомендация – всегда называть всех убитых невинными гражданскими лицами и не называть их ранг в организации и роль в джихаде. Также рекомендуется начинать все отчеты со слов «в ответ на жестокую атаку Израиля» и заканчивать числом людей, которые были убиты с момента, когда Израиль начал свою беспричинную атаку на Газу. Кроме того, строго рекомендуется избегать публикации фотографий и видеозаписи запусков ракет по Израилю, а также фотографий боевиков крупным планом, даже с закрытыми лицами. Отдельное внимание уделено рекомендациям для тех, кто взаимодействует с западными СМИ. Им предписывается как можно больше сосредотачиваться на страданиях палестинского народа и тщательно избегать восхвалений в адрес боевиков или даже упоминания их имен. В течение всей операции Израиль сталкивается с практикой Хамас использовать гражданских лиц и гражданские объекты в качестве щитов для своих штабов и складов оружия. Буквально в первый день наземной операции, через 2 часа, был уничтожен склад ракет дальнего радиуса действия, спрятанный в больнице Вафа в Газе. 17 июля Ближневосточное агентство ООН о помощи палестинским беженцам и организации работ распространило заявление, что сотрудники организации обнаружили 20 ракет в принадлежащей агентству школе. Утром 21 июля разрешили к публикации информацию о том, что боевики Хамас через очередной тоннель пытались проникнуть на территорию израильского кибуца. Все они были уничтожены. Воюющим израильским солдатам не хватает чистого белья и гигиенических принадлежностей, потому что они просто не успевают возвращаться за ними на базу. Поэтому по всему Израилю граждане организовали сбор и массовые закупки для тех частей, которые уже вошли в сектор. Девиз этого мероприятия – «Война – это грязное дело, но солдаты должны быть чистыми». Очень много усилий тратится на то, чтобы минимизировать стресс для детей, вынужденных много раз днем и ночью бегать в бомбоубежище. Публикуются рекомендации психологов. В ходу также и разные домашние средства, от рассказов про летящего дракона, которого вот-вот собьют, и до переключения внимания на несвязанные с тревогой и обстрелом вещи. Как рассказала хозяйка одного из центров развития и обучения для детей, она держит под рукой большую коллекцию карнавальных костюмов, так что все дети заранее переодеваются, а при селении устраивают фотосессии в бомбоубежище. Фотография ярко расписанных художниками уличных бомбоубежищ самого обстреливаемого израильского города Сдерота недавно появились в сети. Это была инициатива местных властей, призванная также несколько уменьшить стресс. Инна, жительница Ашкелона, рассказала Радио Свобода о том, как воспринимают происходящие израильтяне на юге страны.
Я живу в Израиле 18 лет, 18 из них я живу в Ашкелоне, работаю я в Ашдоде, и днем, и ночью я нахожусь на юге страны, в той самой 40-километровой зоне, в которой сейчас вот уже 21-й день чрезвычайное положение. Нас обстреливают террористы из сектора Газа, это очень страшно. Это очень страшно. Я даже не знаю, могут себе люди, которые в этом не побывали, я не знаю, насколько они могут себе это представить. Это можно только увидеть в каких-то фильмах про Вторую мировую войну. Это тоже сигнал сирены, страшный сигнал сирены. И дети вынуждены постоянно бегать в бомбоубежище. Дети с этим живут. Нас обстреливают с 2008 года. Все это время мы живем под обстрелами. Я лично видела, как падают ракеты трижды. Один раз ракета попала в соседний дом, рядом с домом, в котором я живу. Один раз я видела, как ракета влетает в дом. Я прямо видела этот момент, как летит вот этот вот красный горящий шар, как он врезается в дом, как это все взрывается. Это очень страшно. Один раз это было в 30 метрах от меня, когда я ехала по дороге. Все это, естественно, забыть потом нельзя. С этим приходится жить.
Инна подчеркнула, что жители юга годами живут, тщательно соблюдая указания, распространяемые службой тыла. И один из элементов такой жизни – необходимость всегда знать, где расположено ближайшее бомбоубежище.
Потому что мы понимаем, что террористы не спят, они никуда не деваются, они постоянно наращивают вооружение. То, что сегодня нашли в секторе Газа, это уму непостижимо. Это километры тоннелей, забитых оружием. И все это мы ощущаем это в полной мере на себе, просто на своей шкуре. У нас сегодня, например, сегодня город Ашкелон обстреляли 4 раза. Слава богу, у нас стоит система противовоздушной обороны «Железный купол». И эта система, она часть ракет снимает. Но «Железный купол» — это не герметичная защита городов. Поэтому всегда служба тыла здесь, в Израиле, на юге, говорит о том, что самое главное средство защиты — это забежать в бомбоубежище. Дети постоянно здесь играют возле бомбоубежища. Сейчас мой ребенок, например, вообще никуда не выходит. Он постоянно находится дома. Я боюсь его выпускать на улицу. И честно, что она боится этого страшного звука сирены. Она тут же бежит в бомбоубежище.
Количество израильских потерь, как отмечают мировые СМИ, значительно ниже, чем количество убитых в Газе. При этом, как подчеркнул министр экономики Израиля Нафтали Беннет, бывший командир элитного спецназа и майор запаса, Израиль не должен извиняться за то, что государство вложило миллиарды в безопасность своих граждан, построило бомбоубежище и разработало систему противоракетной обороны, тогда как Хамас потратил гигантские суммы, полученные от иностранных спонсоров, исключительно на вооружение, а не на здоровье и безопасность жителей сектора Газа. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», и на очереди у нас рубрика «Сегодняшний факт». 45 лет назад члены экипажа американского космического корабля «Аполлон-11» Нил Армстронг и Базз Олдрин впервые в истории освоения космоса высадились на поверхность Луны. Миссия «Аполлона» стала кульминацией лунной программы, над которой в США работали 8 лет. Об этой дате и о значении Луны для жителей Земли я побеседовал с научным обозревателем «Радио Свобода» Александром Сергеевым. Если оставить в стороне понятные соображения престижа, то что дали нам, человечеству, американские экспедиции на Луну? Какова была отдача на вложенные 21 миллиард долларов?
В общем, если с прагматической такой точки зрения смотреть, то в первую очередь был получен огромный технологический рывок. Меньше чем за 10 лет нужно было построить гигантскую ракету, отработать совершенно новые технологии, и скафандры, и двигатели, и просто опыт реализации огромных научных проектов, испытательные стенды, масса всего. Все это создало базу для целого ряда новых технических направлений. Ну, когда скафандры взять, вот делали, да, там 20 слоев различных материалов, которые химики специально под скафандры некоторые из этих материалов разрабатывали. А потом эти материалы пошли в повседневное использование, в технике и даже в быту. Вот я как-то встречал оценку такую, что на каждый доллар, затраченный на освоение Луны, американская экономика получила рост на 7 долларов. Но это было на самом деле не главным. Главным было, вообще-то говоря, научное исследование Луны. Потому что до полетов Аполлонов, в общем-то, представления о Луне были очень-очень смутные. Реально это был все-таки гигантский научный проект. Тут надо еще разделить, что первые 3 экспедиции, 3 высадки, это были такие больше технологические пробные, а последние 3, то есть Аполлон 15, 16, 17, это были полноценные 3-дневные экспедиции с чисто научными, геологическими, астрономическими целями, на которых, так сказать, они разъезжали там на специальном автомобиле, собирали образцы, привезли же почти 400 килограмм образцов. Для сравнения, автоматы, которые посылал Советский Союз, привезли несколько сотен граммов. Вот ради этого, собственно, и делался весь проект. В первую очередь ради науки, если мы не говорим о соображениях престижа.
Нил Армстронг назвал высадку на Луне гигантским скачком для всего человечества. Так почему же пилотируемые полеты к Луне продолжения не получили?
Дело в том, что это был действительно такой вот скачок на волне вот этой конкуренции между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Нужно было сделать что-то невероятное. В общем-то, полет на Луну в то время действительно мог казаться невероятным, хотя на самом деле тогда были очень радужные представления об освоении космоса. Все ждали, что вот сейчас Луна, там еще через там, 10 лет Марс, а там уже и к звездам полетим. Но на самом деле все оказалось совсем не так красиво и радужно. Во-первых, оказалось очень опасно. Тогда еще в полной мере не осознавали опасность. Достаточно сказать, что «Аполлон-11» вообще-то едва сел. Армстронг летал на поверхность Луны и видел, что сесть некуда. Там булыжники многометровые лежат, еще что-то. И он едва успел. Ему оставалось на 20 секунд топлива, чтобы успеть совершить посадку. А то бы пришлось стартовать обратно, так и не добравшись до поверхности. На «Аполлоне-13» случился взрыв в полете. Взорвался кислородный баллон, и там астронавты чудом спаслись. И, кстати, именно после «Аполлона-13» программа полетов на Луну была сокращена. Планировалось, что будут летать до 20-го «Аполлона», а реально летали до 17-го. Наконец, это просто очень дорого. Каждый полет — это были огромные средства, в общем, миллиарды по тем временам. Тогдашние миллиарды — это не сегодняшние. Понятно, что первые полеты сняли все сливки. Первые три полета — это бурные восторги, значит, что мы победили в лунной гонке с СССР, американцы победили. Потом три полета с огромными научными результатами, а потом, естественно, эффект должен был планомерно снижаться, потому что, ну, уже все-таки с каждым разом все меньше новых данных, а риски аварий по-прежнему сохраняются, и расходы по-прежнему очень велики.
Как на сегодня выглядят перспективы освоения Луны?
Вот, несмотря на то, что уже 45 лет прошло с высадки, до сих пор перспективы освоения Луны и даже просто пилотируемых полетов выглядят довольно бледно. Если говорить про это так вот, ну, без обиняков, то проблема в том, что непонятно, зачем человеку летать на Луну. До сих пор не выдвинуто ни одного убедительного проекта, который бы обосновывал присутствие живого человека на Луне. В какой-то момент говорили про то, что хорошо бы построить на Луне обсерваторию, но космические обсерватории прекрасно летают, телескопы в пустом пространстве ориентируются еще лучше, чем на твердой поверхности. В какой-то момент пошел разговор о том, что будем добывать там уникальный, редкий очень изотоп гелия, гелий-3, который туда попадает с солнечным ветром, а он, в общем, очень полезен в перспективе для термоядерной энергетики. Но это все тоже почти фантастика. Почему? Термоядерной энергетики еще нет, и даже когда она появится, она не потребует гелия-3 сразу, потому что реакции с гелием-3, они требуют в 10 раз более высокой температуры, чем дейтерий-3, и дай бог в 22 веке они понадобятся. Туризм, все было бы здорово, но доставить килограмм груза на Луну и обратно, это сотни тысяч, если не миллионы долларов. Килограмм. А представьте себе человека со всем необходимым оборудованием. Проблема в том, что в космосе жить нельзя. В космосе нет инфраструктуры. Не на что положиться. Полагаться можно только на Луну. Это непостижимо, дорого. И пока мы не найдем способ создать среду обитания с помощью того, что есть в космосе, с помощью лунного грунта, солнечного излучения, залежей воды каких-то, которые, может быть, найдутся на Луне. Пока там нельзя будет просто жить, а не наведываться туда, как на далекий форпост. До этого об освоении Луны все-таки говорить не приходится. Посмотрите, даже МКС висит у нас всего в 400 километрах над головой, и все равно это жутко дорого. А туда ведь доставлять 10 тысяч долларов, а не сотни тысяч за килограмм, как на Луну. Вот поэтому перспективы пока сомнительные. Но, возможно, в 30-х где-то годах вновь возникнут престижные полеты на Луну, скажем, когда Китай дорастет до лунных полетов. Вот тогда, может быть, снова появится несколько рейсов на Луну ради престижа, ради того, чтобы показать, что и американская программа по-прежнему может туда долететь, и, может быть, даже и российская чего-нибудь захочет показать, ну, как бы рядом с китайцами. Вот тогда, может быть, что-то будет.
За посадкой «Аполлона-11» на лунную поверхность в прямом телевизионном эфире наблюдали сотни миллионов зрителей во всем мире. Исключением стали жители лишь нескольких стран, в том числе Китая и Советского Союза. У микрофона мой коллега Владимир Ведрашко.
В 1969 году мне было 12 лет. Несколько недель летом мы жили на даче в подмосковной Салтыковке. Там у нас был телевизор. От взрослых я слышал, что американцы снова полетели к Луне, но теперь запланирован выход на ее поверхность. Почему-то запомнилось, что посадка будет примерно в полночь по московскому времени. В тот день я подождал, пока все улягутся, и включил телевизор. Передачи уже закончились, на экране было лишь мерцание и черная рябь, и еще характерное шипение пустого эфира. Это сейчас телек крутят круглосуточно, а тогда в 11 вечера все заканчивалось. Всматривался я в пустой экран и почудилось. Вот, уже показываю. Воображение уже начинало видеть сквозь мерцание экрана какие-то зыбкие очертания лунной поверхности. А шипящий звук пустого эфира все больше, как казалось, походил на характерные космонавтские звуки, подобные битловским переговорам в желтой подлодке «Action Stations». «Action Stations», «Captain», «Captain». Я терпеливо ждал, пока антенны и передатчики, как я был уверен, настроятся, и изображение и звук станут, пусть далекими и с помехами, но явно различимыми. Посадку на Луну мне так и не показали. А ведь в школе я с энтузиазмом пел. Обещают космонавты и мечтатели, что на Марсе будут яблони цвести, и еще «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью». Для меня слово «мы» означало «люди», «все люди», «земляне». Мне тогда в голову не приходило, что «мы» — это сказано только про советских людей, а «все остальные» — это «они». Мир давно оттаял от холодной войны, потеплел. И я думаю, произошло это не по воле каких-то правителей, а в большой мере потому, что появились средства коммуникации, которые преодолели любое разделение, любые запреты и даже пропаганду сделали бессмысленной. Ведь холодная война, обособленность, закрытость – это от бессилия, бескультурия и, соответственно, бедности. И, что главное для меня, мальчишки из 69-го, от нелюбви к своим детям, которые мечтают об открытом мире и об открытии новых миров. Недавно одна русская студентка сказала мне, что не любит американцев, потому что они слишком много о себе возомнили. И я подумал, уж не вернулось ли то давнее противопоставление «мы» и «они». Если так, то остается все же надежда, что свобода информации снова растопит эту неприязнь.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были научный обозреватель Александр Сергеев и мой коллега Владимир Ведрашко. На этом мы завершим вечерний выпуск программы «Время свободы». Рассказ о самых заметных событиях понедельника, 21 июля. Продюсер выпуска Юлия Голубева. Автор и ведущий Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.